Дорогие братья и сестры, нашу программу на православном радио продолжит передача «Гость в студии». И сегодня я вам представляю моего гостя. Это старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И я очень рада сказать вот о теме, которая сегодня будет исследоваться, это продолжение тех тем православных, тем по роману Федора Михайловича Достоевского, гениального писателя земли русской, по его роману «Братья Карамазовы». Тема, ну, скажем, мы ее так сами назвали, Сергей Владимирович, «Притча о Луковке».
Да, она будет центральной сегодня в нашем разговоре. В прошлый раз мы с вами разбирали великого инквизитора, и сегодня мы подходим к тому, о чем и собирались рассказать нашим радиослушателям. Это Кана Галилейская и притча о Луковке. Но в целом, если говорить о том, о чем мы сущностно будем размышлять, это, конечно, спасение человека, вечное спасение человека, так, как его видит Федор Михайлович и раскрывает в «Братьях Карамазовых». Вообще, если идти сразу с конца и давать ответ на то, каким видит Федор Михайлович спасение человека, то мы заявим в начале беседы так. В целом он сердцем своим чувствует, что все люди должны будут в конце концов Христом спасены. Потому что Бог наш, Бог христианский, есть Бог любви. И вот это образ всеобщего спасения, он раскрывается Федором Михайловичем. И прежде всего он раскрывается Алёше в «Братьях Карамазовых», вот как раз-таки в этой главке «Кана Галилейская». Главка очень короткая. Что мы в ней видим? Мы видим, что старец Зосима уже умер, и вот в келье стоит его гроб, и Алёша приходит к гробу, у которого читается Евангелие. И не вполне понятно, то ли он засыпает и видит сон, то ли ему открывается некое видение, но в целом в этом сне или видении он видит умершего, старцу Зосиму. И видит он его не просто самого по себе, а в Царстве Божьем. И это Царство Божие выглядит как брак. Брак в Кане Галилейской. Да. Ослепительное видение, очень преображенное пространство, вечное бытие, очень радостное, очень светлое. И в этом светлом месте, скажем так, в этом ликовании часть имеют все. Здесь все званы на брачный пир, здесь все призваны на него, все веселятся и, как говорится, пьют вино радости новой великой. И в центре этого ликующего вселенского пира солнце наше Христос. Не гневный карающий судья, а спаситель, призывающий к себе своих возлюбленных чад. Так старец говорит о нем. «Не бойся его, страшен величием пред нами, ужасен высотой своей, но милостив бесконечно. Нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей». Новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Да, то есть видим, как вот эта любовь и всеобщий призыв к этому пиру обращен ко всем. Надежда на эту полноту будущей жизни и встречи со Христом и радостного пребывания друг с другом будет еще и в финале романа. «Карамазов!» — воскликнул Коля. «Неужели и взаправду религия говорит, что все мы встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?» непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было». Полусмеясь, полувосторге, ответил Алеша. «Ах, как это будет хорошо!» — вырвалось у Коли. Размышляя в прошлый раз о великом инквизиторе, мы подчеркнули, что одной из сквозных тем романа является тема брака, тема умыкания невесты, ложного жениха и, наконец, здесь жениха истинного. И, конечно, раз мы говорим о Кане Галилейской, то здесь тема брака сама собой и отображается. Когда Алеша начинает вслушиваться в чтение того Евангелия, которое читается у гроба, он обращает внимание на слова «Зван же бысти Иисус и ученицы Его на брак». Да, и как только он слышит слово «брак», он вспоминает Грушеньку, которая поехала в мокрое на пир, кстати, да? А в следующем абзаце вспоминает Митю, и как раз в связи с его гимном к радости. И тем самым вот эта Кана Галилейская, она связывается и с пиром в мокром, и с исповедью Мити. Вообще тот бедный человеческий брак, который посетил Господь, когда он хоть и пришел в этот мир, но еще час его, как в Евангелии сказано, не настал, становится прообразом вечного праздника, да, вот этого вечного царства Христа с человечеством. Увидев брак Христа с человечеством, присутствующий на этом браке Алеша, первым движением по своему возвращении из видения, что делает? Он повергается на землю, обнимает ее, целует, как сказано, плача, рыдая и обливая своими слезами, и уступленно клянется любить ее, любить во веки веков. Такое ощущение, когда читаешь эти слова, что он произносит клятву, опять-таки, брачной верности вот своей возлюбленной. То есть здесь мы видим, что тот брак, который был в Кане Галилейском, запечатлелся в Алёше, и он как бы распространяет дальше эту брачную связь на себя и всю землю, и весь мир, и даже то небо, которое со звездами над его головой. И получается, что тот брак, который у Христа заключен с человечеством, он как будто бы невозможен вообще без брака любого человека с этим миром, со всем тем, что мы имеем вокруг себя, с землей и небом во веки веков. Таким образом, хотя Царство Небесное – это царство духовное, и оно, казалось бы, должно отвести человека от земли, как бы оторвать его, но по-настоящему там, где любовь, наоборот, происходит, что брак Христа с людьми, он соединяет узами любви человека не только с небом, но и с самой землей, со всем нашим миром. Вообще, оценивая настроение как Каны Галилейской, так и другой главы похороны Илюшечки «Речь у камня», исследователи отмечают, что здесь, конечно, безраздельно царит пасхальная радость. Вот эти две главы преисполнены торжествующей радости Пасхи и воскресения Христова. Отечественный мыслитель Николай Федорович Федоров, который в свое время писал даже ответ Достоевскому на его произведение, правда, Достоевский умер и не успел его получить, он любил повторять, что Пасха особым образом празднуется именно в русской земле. Он говорил, что так светло, как русский празднует Пасху, она нигде не празднуется. И вообще, самое главное, наверное, в Пасхе, конечно же, это воскресение Христова, но то, что выявляет смыслы, это слово Златоуста, которое читается, как мы с вами помним, после пасхальной службы. И что удивительно в этом слове? Ведь в этом слове подчеркивается, что неважно, какова твоя заслуга, каков час твоего вступления на путь покаяния, ты пришел раньше всех или ты пришел позже всех, но теперь настало время праздника для всех. И вот это вот особое ощущение, что не высчитываются твои конкретные заслуги, но все для всех сейчас светло. И вот этот праздник и жизнь торжествует для любого человека, он, конечно же, является центральным. И в праздновании Пасхи вообще мы ничего не видим, что связано было бы с судом, с осуждением, с каким-то наказанием, воздаянием за твои грехи. То есть воскресение Христово и свет Его, он превосходит все. И, конечно, вот именно вот этот свет, так как его видит Федоров, он, безусловно, вот здесь в романе особым образом в этих главах проявляется. Но зададим вопрос, действительно ли Царство Божие для всех? И Федор Михайлович перед этим вопросом встает. Христос пришел спасти всех, и Он умер, был распят и воскрес для всех, и Он принес всем свою жизнь. Но как мы отвечаем на эту жизнь? Вот в чем вопрос. И здесь нам помогает, конечно, притча о Луковке. Очень известная притча, но для того, чтобы ее разобрать, давайте ее зачитаем. «Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и думает, какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу, она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог, возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет. А оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку, на, говорит баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю была вытянул. Да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с ней вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и почала она их ногами брыкать. Меня тянут, а не вас. Моя луковка, а не ваша. Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. О чем эта притча? Ну, прежде всего, это, конечно, о том, о чем мы знаем и от святых отцов. По-настоящему человеку принадлежит лишь то, что он отдал. Единственное, что есть для спасения у этой злющей бабы, это то, что она отдала от себя, это поданная нищенке луковка. А все остальное, собранное, да, присвоенное, рассыпалось прахом ведь, и никто в посмертной судьбе ее и не вспоминает, что она имела для себя. Отданная вещь приобретает как бы вечное значение. Она как бы переходит с нами туда. За счет чего? Потому что когда мы что-то другому человеку отдаем, мы соединяемся с этим человеком. И вот именно та нить, нить любви, которая возникает между нами и другим человеком, она и переходит туда, вот в загробный мир. И если эти нити, нити любви есть, они и создают наш рай. Ведь что такое рай? Рай – это существование в любви и единстве с другими людьми, во взаимодействии, взаимопроникновении, в отдаче себя другому человеку. А ад, как мы и в прошлой передаче с вами сказали, это ведь существование вот в этой камере, в которой заключен великий инквизитор со Христом, из которой затем Христос уходит. Вот ад – это существование в самом себе, в отделенности от других людей, в обособлении, в вольном, да, в добровольном разрыве всех связей с другими. И вот эти самые границы моего «я», которые формируются за счет моего эгоизма, они не принимают любовь Божью, не отдают эту любовь Богу в ответ, не раздают ее никому, и они и горят, от чего человек в аду и полыхает, как мы говорим, в озере огненном. Горит вот эта граница его самости, его эгоизма, потому что этот человек не приемлет любовь и не отдает ее в ответ. Отсюда и мучения. Об этом говорит старец Зосима позже в романе, что не принимают, не отвечают и не могут создать вот эту нить любви, этой связи с другими людьми и с Богом, и любовь Божия отталкивается, отражается от границ человека. Что бы нужно было сделать этой злющей бабе в этом озере огненном? Вообще, по-хорошему, нужно было этой луковкой действительно ведь всех спасти. Вот если бы эта баба сказала: вот тянут меня за эту луковку, схватись кто-нибудь за меня, за ногу, а тот своей второй рукой протяни третьему, третью руку четвертому, четвертый пятому и так далее. И если бы все люди в этом озере соединились бы друг с другом и ухватились бы за бабу, то что бы случилось?
Вытянули бы всех.
Можно сказать и так, но можно сказать и по-другому. Озеро бы просто исчезло. То, что сейчас горело огнем эгоизма, оно само бы превратилось в рай, где все готовы протянуть руку помощи другому. Царство Божие, оно бы вмиг наступило, и этот огонь бы уже не полыхал, сжигая их, а он бы соединял их божественной любовью с Богом, со Христом и их самих друг с другом. То есть задача-то ее была как раз-таки преобразить этой одной луковкой ад в рай.
То есть ворота рая открылись бы просто.
Да, и все бы прошло. Но мы с вами видим в этой притче что? Что, увы, если человек в этой жизни не имел такого намерения и любви к другому человеку, то даже если там, после смерти, ему будет дан этот уникальный, единственный шанс вот взять и все исправить. Ведь каждый, кто, наверное, горит в аду, он, условно говоря, мечтает о том, чтобы вот сейчас бы мне вот вырваться бы из этого. Мне так плохо, мне так нужна эта помощь. И вот этой злющей бабе совершенно был предоставлен удивительный шанс из этого состояния выйти. Да? Ей оказали самой милость, и ей бы этой милостью поделиться с другими. Но что мы с вами видим происходит? Что даже если шанс грешнику дается и там, за гробом, даже если он вот мучится в этом огне ада, он не способен вот переступить через эти границы самого себя. И выбор, который в конечном итоге сделал здесь, на земле человек, он не переменится там. Что бы ни происходило, сколько бы шансов человеку не давали, если он внутри эгоист, если он живет только собой, то никакая любовь Божья, никакое милосердие, никакой шанс на спасение не будет человеком использован. Он просто не способен принять этот шанс. Да. Вроде бы и знания, как говорит старец Зосима, имею, вот и возжаждал уже любить, но подвига не будет в любви моей, не будет жертвы, кончена жизнь земная, и не придет Авраам хоть капли воды живой прохладить пламень жажды любви духовной, которой пламенею теперь. Хоть бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести, и теперь бездна между той жизнью и сим бытием. Так говорит об этом старец Зосима, но нам в этой притче Достоевский показывает, конечно, большее. Как бы человек не восхотел воспламениться любовью к Богу, там, после смерти, он, увы, не сможет этого сделать, потому что сама личность человека уже такова, она так сформирована. Поэтому очень нам с вами важно, размышляя над этой притчей, помнить о том, что мое, а что чужое. Ведь погибла эта злющая баба, ведь произнеся лишь простые слова: «Моя луковка, а не ваша». И вот стоит нам сказать «мое», стоит нам присвоить что-то себе, как это сразу же мы теряем. Мы тем самым теряем себя, теряем нити с другими людьми, теряем нити с Богом, который желает спасти нас, но не может спасти нас, потому что в ответ на его протянутую руку мы руку не протягиваем в ответ. Поэтому в «Черновиках» Достоевский более прямолинейно пишет про луковку и про эту злющую бабу. «Врешь ты! Знал Бог, что и за луковку за единую можно все грехи простить, так и Христос обещал. Да знал наперед, что вытянуть-то бабу-то эту нельзя, потому что она и тут насквернит». Так что, согласно притче о луковке, кто попадает в ад? Неспособные к любви, неспособные к восстановлению отношений с другими, к воссоединению со всеми. Сколько бы времени вам ни предлагали, даже целую вечность, даже вечности человеку не хватит, чтобы хотя бы каплю любви к другому человеку в себе зажечь. Поэтому всеобщее спасение, оно действительно всеобщее, как говорит Достоевский, в Кане Галилейской, но тут же в притче нам показывает, что не всякий человек придет на этот пир, не всякий человек возжелает этой любви, этого братства, этого единства. Вот. И мы, как христиане, конечно, наверное, призваны, читая эту замечательную притчу, просматривать себя. А моя жизнь, вот еще здесь, на земле, она какая? Я себе присвоил ту луковку, которая вот, мне выросла вот, в огороде, да, вот что-то то малое, что я имею. Или все-таки эту луковку я готов отдать другому. Те люди, которые находятся в Кане Галилейской, мы с вами возвращаемся к ней, тоже вспоминают эту луковку. Вот старец Зосима в видении Алеши так говорит: «Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке». То есть Достоевский здесь подчеркивает, что даже для великого грешника есть шанс. Даже для злющего-призлющего человека, если у него есть хотя бы какая-то вот эта маленькая луковка. И в романе его мы видим, что эту луковку его герои подают. Например, Алеша подает луковку Грушеньке, да, и она ему в ответ, да, и они плачут друг друга, вот, и признаются во многом. И даже Иван подает эту луковку, когда он помогает замерзающему пьянице, когда в горячке тащит его на себе, пристраивает в часть и хлопочет о докторе для него. Таким образом, вот эта луковка сквозит у нас в романе везде и дальше. И да, для человека, для такого, как Иван, который отвергает не то чтобы Бога, а тот мир, который здесь так несправедлив, да, где плачут дети, и никто не воздает за вот это горе преступнику. Даже у этого человека может быть своя луковка. И об этом нам важно помнить, заранее не осуждая никого. Господь, говорит Достоевский, не желает погибели никого. Главное, чтобы у нас вот было вот это стремление хотя бы что-то кому-то сделать. Да, почувствовать вот хотя бы какую-то каплю любви к другому. Или пусть даже если не любви, а ответственности за другого человека. Что чужая жизнь, чужое горе, вот, оно и на меня ложится. Я не могу пройти мимо него. Поэтому вопрос вечной участи Федор Михайлович в «Братьях Карамазовых» разрешает таким образом, что с одной стороны спасены все, и всеобщее спасение дано всем, потому что, а как же иначе? В чем же тогда дело Христа? Но с другой стороны, вот есть свободная воля человека, которая готова отвергнуть вот, даже эту милость Божию. А в финале поучений Зосимы старца, в конце главки об аде и адском огне, мы читаем такие слова. «О, есть и в аде прибывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой, есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый, те уже доброхотные мученики, ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобной гордостью своей питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную стал сосать из своего же тела, но ненасытимы во веки веков и прощения отвергают, Бога, зовущего их, проклинают, Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое, и будут гореть в огне гнева своего, жаждать смерти и небытия, но смерти не получат». Вот так старец Зосима открывает нам то прозрение, которое Федор Михайлович, очевидно, вкладывает о вечной участи в его слова. Как же на самом деле, мы с вами не будем размышлять, потому что это требует глубокого богословия. Ну, просто отметим, что таково ощущение, таково сердце самого Федора Михайловича, которое вот с болью отзывается о страдании другого человека, и он мыслит, что все же вот Христова жертва, да, Христов подвиг, он вот всем должен быть отдан. И если бы только все люди согласились эту луковку от Христа принять. Ну и в завершении нашей с вами передачи позвольте закончить словами главы Каны Галилейской, просто зачитать вот эти последние слова, в которых происходит преображение Алёши. Как некоторые исследователи говорят, после вот этого пира в Кане Галилейской, который он видел в видении, Алёша как бы причастился Духа Святаго. Он как бы побывал в собственной Пятидесятнице, да, с ним произошел его личный праздник Пресвятой Троицы, и вот этот Дух Царства Божия, Дух Святый, вот преобразил его, изменил его. И вот каково его изменение, давайте, раз у нас как раз дни праздника Пятидесятницы, и зачитаем. «Что-то горело в сердце Алёши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его. Он простер руки, вскрикнул и проснулся. Опять гроб, отворенное окно и тихое, важное, раздельное чтение Евангелия. Но Алёша уже не слушал, что читают. Странно, он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах. И вдруг, точно сорвавшись с места, тремя твердыми скорыми шагами подошел вплоть ко гробу, даже задел плечом отца Паисия и не заметил того. Тот на мгновение поднял было на него глаза от книги, но тотчас же отвел их опять, поняв, что с юношей что-то случилось странное. Алёша глядел с полминуты на гроб, на закрытого, недвижимого, протянутого в гробу мертвеца, с иконой на груди и с куколем с восьмиконечным крестом на голове. Сейчас только он слышал голос его, и голос этот еще раздавался в его ушах. Он еще прислушивался, он ждал еще звуков, но вдруг, круто повернувшись, вышел из кельи. Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесной, тайна земная соприкасалась со звездной. Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоей я, и люби сии слезы твои», — прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения. О, не себе, а за всех, за все и за вся, а за меня и другие просят, — прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный сходило в душу его, какая-то как бы идея воцарялась в уме его, и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг в ту же минуту своего восторга, и никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом с твердой верой в слова свои.
Такой миг, да, был, да. Вот, пронзительный для него.
Также и нам в эти дни Святой Пасхи, Вознесения и Пятидесятницы хотелось бы и спросить прощения за всех и за вся, а за нас другие попросят, чтобы действительно этот мир, это царство, этот пир Христов воцарились любовно в сердцах наших, и чтобы Христос смог, да, придя к нам, обрести ту любовь, которую Он сам нам дал, и которую Он воцарил в сердцах наших и оставил нам как заповедь. Только ею можно обрести и самого Христа, и друг друга, и то царство, которое всем щедрой рукою Христовой раздается даром.
Да, великолепно. Великолепные вот эти вот вещи, которые вы сегодня исследовали, и Луковка, и Канна Галилейская, и вот этот вот сон-полусон, я не знаю, какое-то бдение такое Алёши Карамазова. Мы, читая эти главы, возможно, не всегда так вот как бы анализируем, а следовало бы это сделать и поглубже как-то проникнуть в такое его замечательное произведение. Да, собственно, они все у него замечательные, братья Карамазовы, Фёдора Михайловича Достоевского, потому что они открывают нам Христа, живого Христа, открывают нам наш путь. «Я есть путь, истина, жизнь», — сказал Христос. Вот мы с этих позиций должны подходить, так? Ведь... Сергей Владимирович.
Да, Валентина Федоровна, я с вами согласен. Вот, конечно, братья Карамазовы – это, так скажем, Евангелие для нас. Очень простых, суетных, вот, мирских, вот, людей, которые так прилипли к земле, так укорены в страстях. И иногда глубина и высота Евангелия вот, не проникает в сердце наше. И вот Федор Михайлович, мне кажется, нам оставил как свое завещание этот труд, который помогает Евангелию просочиться сквозь толстые стены нашего сердца в душу нашу и все-таки оживить нас той любовью и тем светом, который Христос оставил нам. Поэтому, вот, конечно, большая благодарность Федору Михайловичу за его действительно удивительный труд. Да, и вот он как христианин, как Творец, да, нам оставил великое достояние. Лишь бы только мы вот, умели прибегать к нему, оценить его, вот, и сердце наше отзывалось бы.
Спасибо. Вот вам бы еще какое-то произведение хотелось Федора Михайловича Достоевского как-то вот поподробнее нам представить?
Я думаю, мы с вами проведем еще одну беседу по братьям
Карамазовым, да,
по уже вопросам духовничества, духовной жизни, наставничества. Нам она также будет важна. А там, как наши радиослушатели позвонят и что нам предложат, то мы вот и разберем. Ну или же в целом просто опишем весь путь Федора Михайловича и подведем общий итог каждому его произведению кратко.
Здорово. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. И мы, вот это была вторая беседа по роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Очень важные такие духовные темы были подняты сегодня. Я думаю, что, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим произведением конкретно и над какими-то другими его произведениями. Может быть, перечитайте их, поскольку это очень важно для нашей с вами жизни. Спасибо вам, Сергей Владимирович. До свидания. До новых встреч.
До свидания.